Все сложно с сексуальным интеллектом.
В этом выпуске говорим бережно и аккуратно о том, что такое сексуальный интеллект.
Вот с такой вот интересной темы мы начинаем третий сезон. Ксюша ради этого вышла на связь с полярной станцией, поэтому ей слегка задувает в микрофон. Не обращайте внимания, тема гораздо важнее любых шумов.
Да быстрее слушайте, бежим, уже третий сезон начался.
Все, погнали.
То есть вы хотите сказать, что...
Большинство событий на самом деле дискретны, и мы просто воспринимаем их как континуальные.
Ха-ха-ха, ну что вы говорите?
Подписчики дольше ждут отсроченного удовольствия.
Ну а какое значение это имеет для нас?
Сегодня какой-то странный подкаст.
Погодите, давайте разберемся.
Всем привет, друзья! Мы запускаем третий сезон. Мы с Петей думали, как сделать третий сезон еще лучше, чем первый и второй. И что, Петь, в итоге?
И в итоге я смотрю и не вижу на тебе наушников, Ксюш. А, у тебя AirPods, все, все. Я думал, начинается с косяка наш третий сезон.
Нет.
Так, выпуск...
Феноменальный.
Мы
его
шли.
Обещали с первого сезона, мы обещали.
Я долго сопротивлялся. Я думал, что мы не готовы. Но теперь я чувствую, что пора.
Мы врываемся в третий сезон. Все сложно с сексуальным интеллектом. Я дождалась, пока Петя мне разрешил. Оксан, привет.
Всем привет.
Оксан, можешь немножко рассказать о себе для наших подписчиков, слушателей?
Я, на самом деле, очень рада, что Петя разрешил такой подкаст, пользуясь вашим термином.
Я не знаю, что складывается мне за имидж запрещающего человека. Я просто просил Ксюшу, давай еще чуть-чуть отложим, подождем. Так.
И я представлюсь всем. Всем привет. Меня зовут Оксана Штыркова. Я дипломированный сексотерапевт. Это значит, что у меня есть корочка, подтверждающая, что я могу консультировать людей. Это если для смеха. Но по факту я человек, который помогает людям испытать облегчение с тем, что в их сексуальной жизни, в их сексуальном контексте, в их сексе все нормально, все спокойно, все окей.
Я думаю, все сложно.
Но и все сложно. На самом деле, я очень рада, что мы начинаем третий сезон с такой непростой, как мне кажется, темы, потому что у нас принято в медиа и вообще в социальных сетях секс либо обсуждать как что-то совсем выходящее за рамки нормального, и так, или наоборот, слишком открыто обсуждать свою сексуальную жизнь так, что тебе даже становится некомфортно в какие-то моменты. Мне кажется, что сегодня у нас собралась такая компания, что мы сможем соблюсти...
Интересно, как получится у нас.
Да, а мне кажется, что мы сможем соблюсти какую-то вот границу между информативностью...
Да погоди, а может и не сможем.
Петь, ты заранее прокидываешь, предупреждаешь нас.
Я просто борюсь с... Как это называется? С ожиданиями.
Я выскажу пожелание, чтобы мы бы хотели... Я бы хотела, чтобы мы соблюли... какую-то условную рамку, в которой было бы и комфортно, и нам, и слушателям, не срываясь ни в одну из крайностей. На самом деле, мне прям сразу хочется начать с места в карьер. Я смотрю на лицо Пети, оно сейчас в 12:30.
Я уже в предвкушении такая, типа, у меня вот недавно случился случай, и давайте его разберем.
Нет, я на самом деле хотела предложить начать с вопроса, а почему вообще так сложно говорить о сексе и вообще... о сексуальной сфере жизни.
И здесь я не хочу далеко ходить. Давайте даже сейчас посмотрим, как мы начинаем. Какие у нас чувства поднимаются, когда мы начинаем говорить о том, что все сложно с сексуальным интеллектом, что нам хочется либо броситься с места в карьер, либо, как ты, Ксюш, правильно сказала, обсуждать либо одну грань, либо другую, и достаточно непросто. Может быть, проживать смущение, может быть, проживать немного скованность, может быть, проживать немного стыд. И по факту это и происходит с людьми, которые так или иначе заглядывают в свою сексуальность, заглядывают в грань своей сексуальности, вообще касаются так или иначе темы секса, потому что эта тема поднимает огромное количество эмоций. Как таких достаточно ну, я бы сказала, негативных, но вот в таком ключе, что они могут быть сложными. Это стыд в первую очередь. Это все, что связано со страхом. Это все, что связано с виной. Это все, что связано со смущением, со стеснительностью. И опять же, это нормально. В том числе секс поднимает другие чувства. Это и возбуждение, это и экстаз, это и радость, это и страсть, это и счастье и окрыленность. И по факту, ну давайте признаемся честными, в нашей культуре, я сейчас скорее имею в виду российское постсоветское общество, не так принято сразу говорить о своих эмоциях и проживать их в полную меру. Более или менее сейчас становится понятным, вот там, я защитила классный проект, и вот я от этого радуюсь. А когда я говорю, что я посмотрела классный фильм, и я так на самом деле возбудилась от актера, ну, представьте, если я так скажу, какие на самом деле поднимутся чувства и эмоции разные у людей. Хотя за этим ничего не стоит. За этим стоит скорее просто чувство. Поэтому почему сложно говорить? Потому что в нас поднимается большое количество чувств и эмоций, которые мы, первое, не все можем сразу понять, какие чувства я испытываю, понять, как их проживать. Третье, как их нести в люди? Вот когда я испытываю разные эмоции, и, например, сейчас там может быть смущение и стеснение, то это тоже эмоции, тоже можно проживать. Второе, наверное, почему сложно говорить о сексе. Секс – достаточно стигматизированная тема. Сейчас, да, гораздо больше становится открытых источников, где секс обсуждается, где разного рода курсы, блогеры об этом говорят, и это, с одной стороны, классно. С другой стороны, это рождает огромное количество неправильной, достаточно устаревшей информации, которая еще больше ранит, чем помогает. Ну и давайте не забывать о наследии, что сексология как наука достаточно молодая. Она примерно с 60-х годов прошлого века всего лишь существует. И сколько до нее огромное количество стереотипов, стигм, запретов нам досталось в наследство. От религии, от искусства, от мирового порядка, от власти, от разного рода запретов, и мы не можем их не проживать. И, наверное, третье, почему очень сложно говорить о сексе, вот сейчас особенно это ярко видно, и огромное количество людей приходит с запросом примерно таким: у меня секс какой-то неправильный, у меня секс какой-то ненормальный. Вот как сделать так, чтобы у меня секс был правильным? Потому что большое количество информации нам диктует, какой должен быть секс, а на самом деле он далеко не такой в жизни.
А на самом деле он никому ничего не должен.
Да, он вообще никому ничего не должен. Если ты не занимаешься сексом, это тоже абсолютно нормально. Но большое количество, знаешь, требований к себе, требований в количественно-качественном формате, особенно в количественном. Я не могу здесь не вспомнить...
Количественно-качественные показатели.
Да, но вспомни Настю Юлееву и как эта тема с 15 сантиметрами гуляла по интернету. Но давай не будем забывать видео с Артема Дзюбы, которая тоже достаточно погуляла по интернету. Да, и вот даже такие, казалось бы, темы, поднимающиеся, показывают, как сложно нам обратить внимание на себя. Ну, я бы даже здесь...
Как будто только эта тема затрагивается, сразу общество превращается в общество 15-летних подростков, даже скорее 10-летних.
Да.
Интеллект понижается сразу у всех.
И даже не только подростков, но и родителей, которые в этот момент застукали ребенка и так: «О, боже мой, что происходит?» И здесь поднимаются наши личные проблемы. Я бы здесь даже сказала, а все ли люди понимают и знают, а как им нравится? Вот вообще, даже не касаясь темы секса, а в принципе, как им нравится взаимодействовать с людьми? Как им нравится получать информацию от других людей? Даже не касаясь темы сексуальности, как мне нравится, когда меня обнимают? Как мне нравится, когда ко мне прикасаются? Каким образом, от кого, какого рода прикосновения мне нравятся и какие не нравятся. И даже порой, задавая людям эти вопросы, я вижу, как теряются, что не понимают, как, ну, как, хорошо, ну, не знаю, останет меня с этим вопросом, что ты задаешь странные вопросы. Вот, наверное, я бы так ответила.
Петь, насколько тебе вообще трудно говорить о сексе?
Если я как раз хотел спросить. Я потерплю ради этого выпуска. Вопрос был такой: Ксюш, с какими эмоциями мы входим в обсуждение этой темы? И это, по сути, тот же самый вопрос. Только я почему тебя перебил.
Здесь, наверное, стоит разделить немножко мы. Я думаю, что у нас у каждого здесь свои эмоции.
Конечно, конечно. Нет, давай придем к общему выводу. Как,
так, сейчас придем.
Создатели подкаста, у нас должна быть такая позиция.
Позиция. Но я испытываю некоторые одновременно и восторг, и, наверное, такую настороженность. Восторг я испытываю, потому что я правда давно хотела записать выпуск самого первого сезона, связанный с этой темой. А настороженность я испытываю, потому что мне, с одной стороны, хотелось бы сделать его правда информативным и таким душевным, что ли, мягким, чтобы люди, которые его послушали, они слушали его не из позиции «я сейчас себя как-то поправлю, там, сейчас все узнаю», схожу на тренинг 3 дня или там марафон сексуальности подтяну там себе.
У нас же будет
себе
рубрика «Лайфхаки», да?
Лайфхаки. А мне хотелось бы, чтобы они послушали и обрели какое-то, ну, хотя бы, может быть, временное такое спокойствие, что ли, что про это можно поговорить и не нужно про это кричать одновременно.
Про это можно послушать.
Про это можно просто послушать, да. Поэтому я, наверное, с такими чувствами, ну и, конечно, еще с любопытством, а ты, Петь?
Мне понравилось слово «настороженность», оно во мне откликнулось. Вот есть у меня такое немножечко. Точнее, вот эта настороженность возникала у меня каждый раз, когда ты поднимал эту тему, предлагал ее обсудить. Я такой, так, очень интересная тема, но давай пока о чем-нибудь другом, давай других специалистов пригласим, давай это немножечко задвинем тему. А сейчас у меня настороженности меньше, мне легче спокойнее об этом говорить. Возможно, особенно сыграло большую роль понимание того, что когда мы записываем выпуск на такую тему, не обязательно посвящать его своему опыту.
Да, я думаю, что это да, так.
Во-вторых, то есть я почему-то воспринимал это как нарушение своих границ. А потом понял, что в этом нет никакого нарушения, потому что цель не обсудить мой опыт, а обсудить твой опыт, а просто поднять эту тему. Потому что действительно говорить сложно, говорить важно. Вот, так что я сейчас в таком умеренном, на умеренном позитиве, что мы справились, мы сделали важный шаг, мы договорились, мы организовали, и сейчас будем об этом говорить. Оксана, ты готова нас посвятить в эту тему?
Да, я готова, и у меня очень откликается чувство благодарности вам, потому что эта тема, правда, очень непростая. И даже признавая то, что эта тема может быть непростая, я очень благодарна, что мы очень бережно в нее идем. Вообще, именно специалисты в области сексотерапии, сексологии, они достаточно бережные, потому что очень хочется окружить человека заботой и сказать «все хорошо». Мы идем только так и только туда, куда ты позволяешь. И мы не пойдем туда, куда ты не хочешь идти. И это тоже нормально.
У меня откуда-то стереотип, что сексологи — это бывшие порнозвезды. Где-то я почему-то мне такое отложилось. И такой же там приходишь к этому специалисту, там такая уже зрелая тетенька смотрит на тебя, ну что, щегол, не встает. Ну что такое страшное вообще.
Ужас какой, Петя.
К сожалению, это тоже есть.
Если представление, я бы тоже отказывалась, конечно, записывать выпуск про сексуальный интеллект.
Поделюсь травмой, теперь вы понимаете, почему мы отложили этот выпуск.
И, к сожалению, такое тоже есть. Это тоже стереотип, что помогающие специалисты – это либо действительно специалисты из сферы услуг, из древнейших профессий, либо это люди, которые будут тебе навязывать в разного рода активности, практики, будут говорить о том, что так надо или не надо.
Какие-то люди, которым уже нечего терять.
Вот, к сожалению, сейчас такое есть. И вот я очень рада, что в России формируется общество и сексологов, и помогающих специалистов в этой сфере, которые, наоборот, очень бережно окружают человека заботой, а вот защищают от разного рода таких... Я даже употреблю это слово «проникновений».
Проникновений. На самом деле, меня тема сексуального интеллекта заинтересовала примерно тогда же, когда эмоционального интеллекта. То есть, если вы помните, да, у нас некоторое время назад все были просто воодушевлены эмоциональным интеллектом. Потом я узнала, что есть сексуальный интеллект, и я бы хотела, наверное, спросить, и потом, может быть, высказаться и нам, и Пете. Оксан, что такое вообще сексуальный интеллект? Почему мы о нем, может быть, меньше слышим? Что туда входит? Без проникновений, если таких вот, как мы только что обсуждали выше.
Да. На самом деле, это слово тоже триггер, и можно понаблюдать, какие эмоции оно вызывает сейчас, и оставить это, что вот, да, это слово было услышано, употреблено, и все, все хорошо сейчас. Я не буду касаться таких острых тем, и, опять же, очень бережно постараюсь рассказать. Действительно, Ксюша, ты права, все, что приходит к нам из-за рубежа, становится очень модным и, с одной стороны, рождает классных специалистов, с другой стороны, рождает куча инфо разного рода цыганства. И если мы говорим про сексуальный интеллект, то я люблю начинать с терминов, и термин ввел потрясающий специалист Марти Кляйн, у которого есть одноименная книга «Сексуальный интеллект». Я достаточно рекомендую ее к прочтению. Она написана очень простым языком, очень бережным, очень понятным. И сексуальный интеллект, как рассказывает нам Марти Кляйн, это внутренние ресурсы человека, которые позволяют находиться в расслаблении, проживать настоящий момент и проживать момент близости с партнером, подстраиваясь под внешние обстоятельства. Может быть, сейчас звучит это сложно, я хочу выделить здесь несколько ключевых моментов. Это внутренние ресурсы человека. И то есть здесь, о чем мы говорим, человек смотрит в первую очередь внутрь себя. Как это происходит у меня? Что я сейчас чувствую? Что я сейчас ощущаю? Чего я сейчас хочу? Чего я сейчас не хочу? Следующий важный акцент в его термине – это способность расслабляться. Потому что мы знаем, любое физическое напряжение нам мешает. Не только в плане сексуальности, в плане работы, в плане отдыха, в плане там, работы на каких-то проектах, мероприятиях, взаимодействия с людьми. И именно в расслаблении мы можем получить вот те эмоции, которые хотим получить. И следующий важный акцент в его определении – это проживая настоящий момент. Я сталкиваюсь с тем, что люди часто относятся к себе достаточно строго, особенно в отношении сексуальности, выбивая из себя то, что сейчас не хочется. Я приведу пример. Достаточно часто девушки, женщины после родов приходят на консультацию с запросом: «Я не хочу своего мужчину или там партнера, что мне сделать?» Ну, подождите, давайте бережно к себе. Вы только там недавно родили ребенка, у вас абсолютно другой гормональный фон. Если сейчас не происходит желание, не нужно себя мучить. И часто я вижу удивление, что как так? Но ведь так же должно быть правильно. Я же должна этого делать, я же должна это сейчас там хотеть и так далее. Нет, проживай настоящий момент. Ну, даже возьмем более какую-то жизненную ситуацию. У нас у всех сейчас декабрь. Давайте будем честны. Последние два года... Да, последние два года...
Мы в России.
Что происходило? Мы в России. Последние два года достаточно серьезно проехались по нашей нервной системе. И мы не можем требовать от себя, например, того сексуального желания или той сексуальной активности, которая у нас была.
В 19-м году.
Да, как минимум. Ну, смотри, правда, мы не можем это сейчас исключать. И хочется показать про бережность, что в настоящий момент, если нам тяжело, трудно, мы устаем, все окей. И мы не можем и, может быть, даже не должны требовать от себя чего-то сверх меры. В общем, если так подводить итог, у Марти Кляйна есть три таких хороших составляющих сексуального интеллекта.
Так.
Первое – это знание. Знание и информация о своем теле, об окружающем мире, вообще о том, что происходит. Второе – это...
Я вообще учебник природоведения сразу перед глазами. Для хорошего секса это важная информация. Так.
Ну, по факту... Я бы, наверное, здесь уточнила, что такое хорошего, потому что, опять же, для каждого хорошее – это свое.
Вот уже стигматизация идет, да? Уже какие-то навязанные представления, требования.
Наверное, да, я соглашусь, потому что слова «правильно», «хорошо», «нормально» – они скорее про отсылку к чему-то общему, чем к себе. Ну,
ага.
Вот...
Типа у кого-то хорошо, у кого-то нормально.
Да, а когда начинаешь уточнять, что именно там хорошо, что именно нормально, что в позиции человека это значит, чаще рисуются какие-то киношные образы или образы очень-очень абстрактные, и которые, ну, правда, даже не имеют ничего общего с реальностью и с действительностью. Ну, так вот.
Так, первое, да. Прости, что перебил. Понимание среды, знание о ней, да?
И о себе в том числе.
Я себе.
Второе – это эмоциональные навыки, то есть навыки коммуникации, навыки общения, навыки проживания тех эмоций, которые сейчас есть. И третье – это интерес к себе, к познанию себя, к своему телу, к своему образу жизни, к своему образу мышления, к своим желаниям. Вот эти три составляющие помогают нам понять, что же такое сексуальный интеллект.
Угу.
Я сейчас улыбаюсь, потому что... Не-не-не, я сейчас улыбаюсь, потому что мы перечислили три компонента, и Я вдруг подумала, что вообще, конечно, сексуальный интеллект очень тесно связан с эмоциональным интеллектом. Это, наверное, какое-то такое, ну, условно-стандартное заявление. И все это почему-то неожиданно, несмотря на то, что до записи и до того, как мы начали обсуждать, я об этом не думала, все еще очень связано с темой близости, мне кажется. Вот, то есть мы все-таки обычно, когда говорим о сексе, часто... Или там не мы говорим, да, а если мы где-то читаем об этом, или я вот не знаю, застали вы или нет, в журнале там типа Elle Girl, я когда росла, или где-то еще, там все было в основном...
Я не застал.
Ну, да, Петь, у тебя гендерная особенность, так сказать. Все, для тебя подходит журнал «Максим», тогда, мне кажется. Очень много что было сфокусировано на технике, как бы на технической стороне. Вообще...
Да, чисто как какой-то машинный момент такой.
Да, какой-то машинный момент, да. То есть я до сих
пор
помню
дыхание.
Статью «10 лучших поз для Нового года» или что-то такое. А, то есть...
до сих пор ты помнишь эту
до
статью.
До сих пор. То есть я не помню, какие были там конкретно техники рекомендовались, но то, что она была, я помню. А здесь мне все-таки вдруг подумалось о том, что в большей мере... вообще способность говорить даже и способность, я имею в виду в паре, да, способность обсуждать свой секс, способность им наслаждаться, это все-таки ближе к теме близости, чем конкретно каким-то техническим навыкам. И это, мне кажется, очень хорошо отзывается со вторым компонентом, да, который вот ты назвала, который есть с сексуальным интеллектом, и одновременно и с третьим. Потому что если я не понимаю саму себя, то способна ли я, да, вообще находиться в этой близости. Мне кажется, это такой очень тонкий момент, когда мы от себя ждем каких-то высот, завоевания высот, и как альпинисты, да, мы думаем, так, что мне для этого нужно, там, вот такой ледоруб, там, или еще что-то, вот так вот. А на самом-то деле вообще получается, что к этой теме можно и нужно, ну, вот слово «нужно» какое-то слишком острое.
Ты так просто это сказала, какой-то ледоруб, а у меня уже все, у меня уже картинки, я уже не могу.
Да. Подходить к этой теме можно и со стороны близости. Вообще, Оксан, насколько близость в паре или не обязательно в дяде, да, может быть, у кого-то другие формы отношений, она способствует... Петя так поморщился сейчас.
Как ты сказала после пары, что, в чем?
Я хотела сказать, не обязательно в диаде. Ну, потому что мы все время говорим про пары, и я подумала, что у нас могут быть слушатели.
А, диада, понял. Типа, как это приставка 2, да, понял.
Да, хорошо. Диада.
Я
думаю,
как в дяде. Да. Я такой, так, при чем тут дядя? Что мы, о чем мы? Так, хорошо.
Да,
не обязательно в паре. Так мы уже перешли на более сложные структуры.
Да, но не обязательно в паре, но я сделала дисклеймер, да, я говорю про диады в основном, но я думаю, что не обязательно на это распространять этот вопрос. Насколько близость, она вообще связана с сексуальным интеллектом? Говорят ли люди об этом на консультациях, или ты, может быть, с ними говоришь, как это вообще все устроено?
Я просто сейчас, пока вас слушаю, я киваю, потому что действительно тема близости, она очень-очень важна в отношениях. И я здесь, Ксюш, тебя поддержу, что действительно отношения и сексуальность — это не только два человека. В первую очередь это один человек. И во вторую очередь это действительно разного рода формы взаимоотношений. Там полиамория, все формы этичной немоногамии и так далее. Ну, это может быть еще так отдельные темы про разного рода уже формы взаимодействия.
Все сложно с этичной моногамией.
И это правда. Это, кстати, одно из ключевых сейчас.
Запиши, Ксюш, пожалуйста, пометь.
У меня есть в плане, на самом деле, это уже.
Отлично. Так.
Если мы говорим про близость, то это то, что чаще всего люди хотят получить и приходят с запросом: «Я не чувствую близости к партнеру». Здесь важный момент понять, а что человек вкладывает в этот термин «близость». То есть конкретно вот что он хочет почувствовать, конкретно что он хочет получить, какие телесные ощущения, какие, может быть, эмоциональные ощущения, тактильные ощущения, что он в это вкладывает. И опять же, сводится к тому, что ну вот я где-то увидел или услышал это, и вот мне хочется, чтобы это было у меня. Это, безусловно, классно. Но то, что ты хочешь почувствовать, это потому, что ты где-то это услышал, или когда-то ты проживал это вот особенное ощущение, может быть, тепла, мурашек, может быть, нежности, может быть, заботы, возможно, любование другим человеком. Вот какой этот момент близости для тебя? И когда начинают обсуждать пары между собой, что они на самом деле вкладывают в это, рождается большое количество нежности и тепла. Я просто вижу, как в этот момент действительно с какой любовью партнеры смотрят друг на друга, и мы даже не касаемся темы там интимных зон и секса. Это действительно про разговор. Как часто оказывается, партнеры думают, ну вот я что-то сделаю, и другому будет хорошо. Другой, там, возможно, что-то терпит или не обращает на это внимания, потому что, ну, наверное, другому от этого хорошо. Или же, как Ксюша сказала, я представляю, что вот я так должен что-то сделать, потому что так правильно, это какой-то такой настоящий секс. И вот той близости на самом деле не случается.
Настоящий секс. Я должен. Это да. Призвание. Звучит, да, очень-очень часто. Гордо, очень страшно.
Это правда страшно, потому что, о чем говорила Ксюша, вот 10 там поз, часто это как удовлетворить партнера, запросы Гугла, как стать классным любовником, как удовлетворить мужчину. И это все, опять же, к другому. Но тут важный вопрос. Это набор все-таки внутренних ресурсов. А что есть сейчас у меня? А что я могу дать? И что мне хочется сейчас почувствовать? Что хочется испытать? И для меня близость – это контакт, разговор, понимание человека. И вот, наверное, за этой потребностью быть услышанным, быть понятым, быть честным и быть, наверное, все-таки еще раз скажу это слово, принятым в отношениях, что вот я там, с такой физической комплекцией, с такими эмоциями, с таким желанием, нормальный ли я в твоих глазах? Принимаешь ли ты меня действительно вот таким, фактически обнаженным во всем, и как буквально, так и ментально, принимаешь ли ты меня? И за этим принятием на самом деле скрывается огромный страх. А вдруг нет? И что тогда? И, наверное, здесь и помогают в том числе специалисты, так, знаешь, очень бережно просто развернуть людей друг к другу и помочь им выразить свои мысли, свои чувства, свои эмоции. И после этого случается контакт. И, кстати, чаще всего и не сексуальный, а вот такой простой ментальный, духовный, что ли. Ну, чтобы не уходить на какие-то такие эзотерические термины. Но мне кажется, те, кто нас слушают, когда-то такое тоже испытывали, такой контакт, близость.
Ну, будем надеяться.
Петь так засмеялся мило в этот момент. Мне кажется, он вспомнил о каком-то своем таком контакте. Все, что, Оксан, ты говоришь, мне очень отзывается. Мне кажется вообще, что очень часто мы стремимся... Сейчас будет очень отвлеченная мысль какая-то, знаете, как у меня бывает, когда Петь потом на монтаже приходится вырезать половину того, что я говорю. Но очень часто, когда мы стремимся что-либо сделать, мы как бы не создаем для этого условий. Нам кажется, что априори это все должно сложиться как-то само собой. Я сейчас поясню немножко, что я имею в виду, не только с точки зрения секса, а, например, я вот знакомлюсь с новым человеком, и вот каким-то образом нам кажется, что, ну, может, он волнуется, может, я волнуюсь, это все не важно. Вот если суждено, так суждено. Вот, или, например, я прихожу на новую работу, я не создаю себе условия, где я могу себя поддержать, на что я могу опереться, я сразу представляю, как я должен выполнять, значит, то, ради чего меня наняли. А если мы говорим конкретно про секс, то неважно, устал ли я, замерзли у меня ноги, может, у меня вообще, знаете, настроение лежать с картошкой с грязными волосами, смотреть там «Секс в большом городе». Или наоборот, настроение супер такое драйвовое, и хочется совершенно чего-то другого. Все это неважно. Мы как будто бы так сильно сосредотачиваемся на своем желании действовать, что очень часто забываем про то, что мы находимся в какой-то среде, не говоря уж, что более важно, часто там еще есть и другое живое существо. То есть я сейчас говорю, это может быть человек, да, или если мы говорим про какие-то ситуации, где мы взаимодействуем, например, с животными, я сейчас не связана с сексом, потому что это очень странно сейчас звучит в этом контексте, но я, например, имею в виду там про соревнования, да, или еще что-то. То есть мы так сосредоточены на своем действии, что среда становится для нас как будто бы неважной, хотя она оказывает на нас очень большое влияние. И часто мне хочется как-то в своей работе обратить внимание людей на то, что они как бы не оторваны от того, где они находятся. Они находятся где-то, с кем-то, они как-то себя в этот момент чувствуют. И вот прямо сейчас взять и, значит, выдать лучший секс в своей жизни, это тоже вообще отдельная, конечно, тема про лучший секс в своей жизни, это тоже, да, интересно. Вот, это какие-то мои пространные размышления на этот счет.
Ух, это тема.
Я думаю, их надо будет оставить.
Особенно часть, да, про животных, которая неожиданно началась. Я просто, знаете, хотела проиллюстрировать тем, что вот Оксана говорила про контакт, да, и я вот очень часто думаю, насколько мы сосредоточены на своем действии, направленном на что-то, вместо того, чтобы быть сосредоточены на сам, как бы, на сам процесс построения контакта. То есть у нас есть двое представлений, например, о том, как должен развиваться сегодняшний вечер. И так, я вот, если хоть что-то идет не так, то мы как бы начинаем вместо того, чтобы сказать, да, действительно, что-то идет не так, ну, кажется, не получится то, что я думал. Но мы очень часто, ну, например, в моем случае, я так сильно начинаю стрессовать, что это идет не так, как я представляла, что от этого стресса все становится только хуже. И я еще больше начинаю давить как бы на ситуацию, чтобы она как бы повернулась той стороной, которую я бы хотела. Мне
вот
кажется,
оно напряжение.
Что это вот часть... Да, часть...
Это прикольно, у меня все наоборот.
Ну, как это, что значит? У меня
долгое время была проблема, что я чувствовал себя вагонеткой, которая катится по рельсам, и я ничего с этим не могу поделать. То есть, примерно это выглядело так. Я приходил с друзьями в ночной клуб, мне нравится танцевать, и обычно я ухожу последний. И пока я танцую... Я куда-нибудь смотрю, в какую-нибудь сторону, и обычно встречаюсь с кем-то взглядом, с девушкой. И я посмотрел и думал, так, я уже посмотрел, она меня увидела. Мы там держали взгляд примерно секунды 2-3, это больше обычного. Видимо, ну, теперь я должен подойти ей что-то сказать, иначе как-то нехорошо. Так, я подошел, что-то сказал, комплимент, если это хотел сказать комплимент. Либо познакомился.
Либо
вот
про таблицу Менделеева, да, я рассказала.
Вот, я вижу в ней заинтересованность. Она танцует рядом со мной. Так, ну, похоже, мы уже долго танцуем, мне надо уже, похоже, мне уже надо положить ей руку на талию. Угу, так, стоим, танцуем, рука на талии. Понятно.
Господи.
Хорошо. Ну, так, ну, теперь уже как-то неловко. Похоже, там надо либо что-то продолжать, либо что-то это. Потому что девушка может подумать, что что-то там со мной не так. Или что-то с ней не так. Или что-то с нами в целом не так. Вот. Это была просто страшная ситуация, когда я такой, так, ну, похоже, пора вот это. Так, похоже, вот это. В общем, я чувствовал себя щепкой, которая плывет по течению и не может куда-либо повернуть, потому что, ну, так принято, кажется. Иначе как-то, ну, что-то, ну, видимо, по-другому не надо. Вот. И мой путь – это путь освобождения от таких суждений, предрассудков. И наконец-то я понял, что, в принципе, в клубе не обязательно с кем-то знакомиться, если ты на кого-то посмотрел. Вообще легче стало жить. Ну и, конечно, куча открытий в сексуальном поле такого же плана.
И да, потому что даже вот сейчас, когда ты рассказывал, у меня возникали такие мысли, ведь часто и в сексуальном контексте, ну, наверное, сейчас уже надо там начать целоваться. Или же, наверное...
Так, кажется, уже пора, да. Мы уже 20 минут пьем чай, кажется.
Или же, когда происходит там сам сексуальный процесс, ну, наверное, нужно там сменить позу. Или, наверное, нужно, там, может быть, включить или выключить свет. А что делать в этой ситуации? Там?
Наверное, надо найти плейлист. Ага.
Да.
Так.
А что делать, если одному из партнеров очень житейская ситуация, захотелось в уборную? Как в этой ситуации поступать? Ну, наверное, так. И от этого теряется сам контакт здесь и сейчас, и мы действительно плывем в определенных
просто,
стереотипах.
Просто нет этого контакта. Есть просто какой-то выполнение героического долга какого-то.
Да, и вот то, что ты сказал, что, а ведь по факту можно просто танцевать ни с кем не знакомясь. А по факту можно в любой момент любого действия понять, что сейчас хочется, и просто двигаться в этом направлении. Вот что хочется сейчас мне. И все. Хотя это может быть, да, это непросто, это все сложно, правда.
Мне тут сразу хочется, Оксана, немножко ворваться в своей манере вообще всегда. И вот еще какой момент, наверное, подсветить. Так как мне правда нравится наше название «Все сложно». И в частности, оно связано с тем, что мне самой нравится подсвечивать, что действительно все сложно. То есть даже вот эта ситуация, когда мы описали, да, я могу понять, что мне сейчас хочется. И безусловно, вот я с этим вообще не буду спорить. Есть еще, мне кажется, другой важный элемент – это о том, а как я могу прокоммуницировать об этом со своим партнером. Потому что если тема нагружена для одного человека, ты сам в себе варишься, там у тебя много переживаний, а уж для пары это тоже нагруженная тема. То есть я не знаю, насколько у нас вообще принято, да, в парах, в нашей культуре, в процессе, например, там, заигрывания, да, или же в процессе самого секса вдруг сказать, знаешь, я вот все, как-то у меня пропало желание, правда, извини, не могу. Когда мы об этом говорим спокойно на записи, да, кажется,
да,
ну что
не
такого?
Могу, там, не хочу.
Не хочу, да, не то хочу, есть, просто не
нам
хочу.
Нам вообще неловко говорить фразу «не хочу», как будто
я
бы,
не хочу,
типа,
да.
Чё ты, чё, маленький, надо, есть слово «надо», а «хочу» – это уже, это детский сад.
И тут возникает куча ситуаций, да, как об этом сказать, особенно если партнер с нами действительно близок, да, вот мы опять возвращаемся к степени близости, то есть мы, с одной стороны, понимаем, что так, я что-то не хочу, а кто-то другой очень сильно хочет. И в этот момент, да, когда в паре, например, нет договоренности, или они не проживали такие ситуации, может стать, мне кажется, ужасно стрессовым. Где вовлекается не только сексуальный интеллект, а ведь и вопрос и самооценки, да, и каких-то договоренностей, и общего поля пары. А с другой стороны, не дай бог, это какой-то триггер, да, в паре. Тогда вообще другой человек думает, я лучше вообще ничего не буду говорить, я просто подожду, а другой чувствует, что-то идет не так, кажется, ему не нравится. И вот это вот начинает наслаиваться, мне кажется, становится таким сложным, что мне аж страшно с тобой стало, когда я начала это описывать.
И ты права. Вот этот контекст, он правда очень сложный, потому что здесь тема скорее не только сексуальность, а именно контакта, взаимодействия и коммуникации между партнерами. У нас сложно говорить с партнером о сексе, в первую очередь потому, что я сама не знаю еще, как, что мне нравится, каким способом, а второе, как я транслирую эту коммуникацию. Потому что мы же можем о своих желаниях, о своих потребностях заявлять с разной интонацией, с разным намерением, вкладывать в это не только тот смысл, который я хочу сейчас, еще какой-то дополнительный. Я пока сейчас перейду на чуть безопасную тему. Даже когда в паре там какие-то домашние обязанности распределяются, и если кто-то что-то не сделал, ну там, предположим, кто-то из пары не помыл чашку, и мы как, вообще-то мог бы и помыть. И мы понимаем, что в этой фразе, что мы хотим сказать, и какое-то желание, и какую-то просьбу, и, возможно, свою эмоцию. А представляете, если похожего рода фразу перенести в сексуальный контекст? Сколько она там поднимает боли? Сколько она может поднять обид, недоговоренностей? И действительно, это очень сказывается и на самооценке, и на самооценке каждого партнера. Потому что там сразу поднимаются обиды. «Ах, тебе так не нравится! Ах, ты не любишь!» «А ну понятно, почему так?» И большое количество претензий может быть. С чем это связано? С тем, что человеку сложно порой понять, правда, а как я хочу сейчас, вот в настоящий момент, самое банальное там, удобно ли мне лежать на кровати в определенной позе, нравится ли вообще мне там тактильно, элементарно постельное белье, что уж говорить о уже самом действии. И как сказать об этом партнеру? Потому что зачастую в коммуникации, как мы думаем, лишь бы не обидеть в этот момент. И, может быть, этим причиняем еще большую боль и себе, и партнеру в том числе. Поэтому тема коммуникаций в паре, контакта в паре, вот она, правда, очень сложная. И она поднимает, скорее, много разного рода триггеров. Но мне хочется сейчас поддержать людей, которые нас слушают. Это сложно, но при этом это не невозможно. И я вижу и знаю по своей практике, как много действительно кайфовых ощущений, расслабления рождают такие разговоры, такие взаимодействия, что порой страх от рисков может пересилить желание говорить об этом. Скорее наоборот, я видела и вижу, сколько поднимается нежности и такого бережного отношения в паре, когда эти разговоры происходят.
Как их начинать? Это же... Но это страшно, это неловко, это неприятно, особенно когда первый раз ты такой, ну все, теперь я буду говорить ртом, спрашивать, выяснять, и все преодолею. И этого может не произойти, потому что каждый раз ты такой, как себя ввести в это состояние, как себя подготовить?
Здесь, как и в любой сложной коммуникации с бережностью к себе. То есть чуть-чуть, опять же, переведу в безопасное пространство. Представьте, что вам предложили повышение на работе, очень серьезное, и вы будете задерживаться на 2 часа каждый день. Это тоже непростая тема для разговора с партнером, она такая очень важная. И вы же не просто придете, так, там, дорогой или дорогая, вот у меня для тебя есть такая новость, вот она сейчас.
Хорошая новость. Да. У меня будет на 2 часа меньше дома.
И обязанности твои отдохнуть. Сейчас, вот, там, не знаю, посуда, дети, кружки, там, кот, робот, пылесос, все что угодно. Это тоже непростая тема. Мы тоже готовимся к ней. И, Петь, ты очень, наверное, бережно начал. Ты говоришь, у меня поднимаются такие чувства. Там смущение, возможно, там тревога, неловкость. Признать,
не без этого.
Признать, что это есть, да. Признать, что я сейчас чувствую себя неловко, я смущена, мне может быть страшно, мне может быть стыдно и неловко. Принять, что да, сейчас эти чувства есть, не забивать их. Второй важный момент – это контекст, когда это случается. Что такое контекст? Если во время сексуального взаимодействия что-то так предложить, ну, я сейчас не знаю, насколько так триггернуть или не триггернуть какой-то темой, ну, например, там, во время секса человек говорит, слушай, а давай попробуем секс-игрушки. И я бы, наверное, тоже во время самого акта была бы очень напряжена и удивлена.
Ну
и...
что ж, можно попробовать, но я сейчас закончу, пойду, и ты пробуй.
Да, или же вообще там поднимаются такие стигмы, а тебе меня мало? Как так? Какого рода? Так это что, намек?
Какие еще игрушки? Ты что, не наигралась?
Вот именно. Это все вообще от лукавого, тебе меня недостаточно, как так? И представляете, просто какое... процесс коммуникации может случиться. Никакой. Поэтому я бы здесь рекомендовала контекст. То есть, что такое контекст?
За неделю до.
Наверное, тоже нет. Скорее, в тот момент, когда вы считаете, что хочется об этом поговорить, потому что как чаще бывает? Вот один из партнеров...
За завтраком. Все самые неловкие разговоры.
Да, на самом деле, я просто хочу сказать, что для каждой пары по-своему. Я, например, вот если со мной нужно какую-то сложную тему обсудить, со мной реально лучше делать это за завтраком, потому что я за завтраком нахожусь в самом спокойном, стабильном, готовом к диалогу в таком состоянии.
У меня была... я просто сейчас хочу чуть-чуть поделиться, может быть, мы над этим посмеемся, но была действительно пара в контексте... Просто завтрака вспомнила. Муж очень долго носил себе идею попробовать анальный секс со своей супругой. И так случилось, что на завтрак они ели пончики с шоколадом. Он решил завести эту тему.
Просто... Кстати.
Так случилось. И как он решил? Он просто посмотрел какой-то классный вебинар. И такой, знаешь, ну, воодушевленный этой темой, решил сразу с места в карьер, без подготовки, вот обсудить это с искренним желанием, с абсолютно искренним желанием обсудить. Но контекст за завтраком, когда там супруга готовит еду всей семье, когда каждый собирается, когда они смотрят пробки.
Когда дети за столом.
В той паре не было детей, слава богу, наверное. Но вот, знаешь, контекст, когда жена вообще в своих мыслях, и тут так случается, что у них на завтрак пончики с шоколадом, который муж случайно купил просто накануне вечером.
Любой психоаналитик бы сказал, что это не случайно.
Да, я тоже об этом подумала, когда услышала эту историю. И сказать, что жена была обескуражена, это ничего не сказать. Там действительно она увидела в этих пончиках какой-то намек, ах, ты решил меня подготовить, так ты решил меня мной сманипулировать. А супруг был очень сильно удивлен, потому что посыл его был другой. И когда они пришли, собственно, на консультацию, достаточно долго пришлось распутать клубок взаимных претензий, но по факту, что хотела супруга? Чтобы контекст, в котором вы говорите, был соответственно ситуации. То есть, когда я не замыленная, это конкретно ее слова, я говорю это с разрешения этой пары, что когда я не замыленная, когда у меня в голове другой формат, другие мысли, что не нужно так супер это резко делать. Поэтому, отвечая на твой вопрос, когда и как, и, Ксюш, ты права, каждая пара сама понимает, когда они начинают заводить разговор о каких-то моментах. У кого-то это за завтраком, у кого-то это при просмотре телевизора, у кого-то это... момент, когда пара там ложится уже в постель, там не обязательно ради секса, просто там засыпая, и какие-то пары обсуждают это, какие-то пары обсуждают это утром после пробуждения. То есть каждая пара знает контекст, когда лучше это обсуждать.
Спасибо. Да. Вставай, пора поговорить.
Или так, я тебе хочу что-то очень-очень важное сказать.
Мы будем пробовать или нет?
Вот, к сожалению, так это чаще и происходит, и это очень пугает. И, наверное, знаешь, третье в этой ситуации – не ждать, что партнер сразу же, тут же должен дать вам ответ. Дайте, пожалуйста, время на обдумывание. Причем как на обдумывание, ну, того, что вы предложили, так и, в принципе, обдумывание ситуации, когда вы начали об этом говорить. Если мы говорим про конкретные слова, то можно действовать из «я-сообщения», что «я сейчас там нахожусь в таких эмоциях, я прочитала определенную информацию, посмотрела, и я прихожу к тебе с предложением. Вот, а давай мы обсудим, а давай мы попробуем. И вот что стоит за моим этим желанием, и я спрашиваю твоего там, мнения, совета сейчас». Вот такой бережный контакт для, может быть, первых коммуникаций я бы действительно рекомендовала в паре.
Я бы хотела сейчас немножко подсобрать все, чтобы за последние 10 минут мы максимально сузились и сфокусировались, и попытались, может быть, хоть чуть-чуть привести это в какой-то практикоориентированный разговор, возможно. Вот все-таки, вот мы сейчас разные моменты сексуального интеллекта затронули. Вообще, Оксан, нужно ли его развивать или не нужно? Или вот эта идея бесконечного развития, она наоборот только вредит? То есть вот, вот этот момент, что вот люди слушают, думают, да, отлично, сексуальный интеллект очень важен. И что делать-то теперь мне с этим?
Действительно вредит. Вот эта идея всеобщего развития, когда нужно прокачивать все и вся и полностью, достаточно вредит, потому что люди думают, что с ними что-то не так. Я люблю приводить аналогию в этом контексте с едой. Представьте, что у вас есть там примерно 10-15 продуктов, из которых можно сделать 3-5 рационов в день. И меняя разные продукты, мы получаем примерно меню на месяц. А теперь представьте, что вот этим меню вам нужно питаться полностью всю жизнь. Вот только этими продуктами, только этим меню. Причем это меню будет сбалансированное, полезное, питательное, насыщающее. Но вот всю жизнь полностью. И есть люди, которые скажут: «Супер, меня это устраивает, мне нравится, я готов это делать». Кто-то скажет: «Нет, мне хочется, может быть, поиграть с ингредиентами, мне хочется их разнообразить». А кто-то скажет: «Нет, вы что, всю жизнь полностью я не смогу здесь и сейчас». И перекладывая это в контекст сексуального интеллекта, здесь важно спросить себя. То, что сейчас происходит в моей сексуальной жизни, в моей сексуальности, меня устраивает? И если честный ответ «да», ничего с этим делать не нужно. Правда. Если то, что происходит у человека, ему нравится, то я бы оставила сейчас все как
либо
есть.
Либо не происходит.
Да, либо не
и
происходит.
Тоже нравится.
Ты прав, Петь. И тоже нравится, и это тоже супер нормально. Потому что асексуальность – это одна из сексуальных ориентаций, которую, к сожалению, несколько лет назад очень усиленно лечили. На самом деле асексуальность – это когда человек не испытывает вообще сексуального влечения. Опять же, это нормально. Поэтому первое – спросить себя, все ли мне нравится. И если я получаю ответ, что ну на самом деле нет, то здесь можно идти по двум путям. Первое – улучшать качество того процесса, который есть сейчас, тех эмоций, которые я испытываю. И второй контекст – это, может быть, использовать что-то новое, практиковать. Ну вот в контексте с едой, может быть, поиграть с сервировкой. Может быть, поиграть со специями. Может быть, поиграть с формой. То есть я еду могу запекать, варить, тушить, на пару, есть сырой и миксовать ингредиенты. А может быть, вообще...
С продолжительностью приготовления, да?
Кстати, продолжительность – это тоже большой аспект. Вообще все количественные показатели в сексе достаточно так обсуждаемые, количественно-качественные. Поэтому развивать или нет сексуальный интеллект, каждый человек решает для себя. В каких ситуациях я бы рекомендовала просто смотреть в эту тему, пока просто смотреть. Если то, что происходит в жизни человека, его правда не устраивает. Либо на уровне неком таком ментальном, либо на уровне физическом. То есть есть дискомфорт, есть тревога, есть боль, есть какое-то физическое несоответствие тому, что хотелось бы. А второе, если человек хочется просто качественно улучшать то, что происходит у него сейчас.
И последний такой вопрос я сейчас хочу задать. предположим, что-то происходит вообще, как мне кажется, здесь такой дисклеймер, человеку кажется, происходит что-то абсолютно ненормальное. То есть он испытывает острую фрустрацию в сфере секса. Что ему, кому ему прежде всего пойти, с кем поговорить, ну и как бы что ему делать в таком случае?
Угу. Здесь мы так подходим остро к теме нормальности и ненормальности. Почему я говорю вот остро?
Я имею в виду сейчас немножко дисклеймер в своем вопросе. То есть это именно из внутреннего субъективного такого вот ощущения. То есть мы сейчас не берем... В моем вопросе не касаемся каких-то социальных там штук, просто вот человек, у него такие мысли в голове, да, или постоянно он фрустрирован, он не понимает, что происходит, ему кажется, боже мой, это ненормально, вот у него такое острое состояние, да, вот ему мягко смотреть в тему сексуального интеллекта явно не подходит, потому что он вот прямо сейчас фрустрирован. Что делать?
Здесь есть два момента. Я бы спросила человека, как ему нравится получать знания, потому что есть люди, которые побаиваются идти к специалистам, им нужно, знаешь, так погрузиться в тему. Тогда я бы рекомендовала прочитать ту же книгу Марти Кляйна «Сексуальный интеллект», если это мужчина. Если женщина, есть потрясающий автор Эмили Нагоски, которая пишет именно про физиологию женщин, про физиологию контакта, и там такие достаточно очень полные ответы на вопросы. Если, опять же, человек не хочет по каким-то причинам идти к специалисту, есть несколько блогеров, которых я могу прям рекомендовать. Это в том числе, например, Арина Винтовкина, которая прекрасно рассказывает эту тему мягко и бережно, то есть идти за ответами туда. Или же, если человек действительно испытывает тревогу и фрустрацию, с которой он не может справиться, я бы рекомендовала обратиться к специалистам. Какие-то могут быть специалисты. В первую очередь, это сексолог и сексотерапевт, но если таких специалистов нет, я бы рекомендовала просто обратиться к любому психотерапевту с запросом именно на одну, там, на две, на три сессии. Потому что я знаю, что зачастую люди боятся каких-то специалистов, потому что кажется, что это будет долгосрочно. Нет, можно обратиться с таким краткосрочным запросом, что вот я чувствую определенную тревогу. Но если мы говорим про специалистов, я бы рекомендовала обратиться либо к сексологу, либо к сексотерапевту.
Но не знаю, насколько это сейчас резонно поднимать вопрос, как... Мне первая мысль, я сексологов видел только в инстаграмах в рамках какого-то модного течения. Как выйти на этих специалистов?
Здесь мне нравятся тенденции, которые сейчас происходят. Есть несколько порталов, которые очень тщательно отбирают специалистов. Это портал Ясно Лайф. И в том числе эти порталы ведут свои странички в социальных сетях и каналы в Телеграме и в Инстаграме, и можно к ним обратиться. Это портал alter.ru, где тоже есть помогающие специалисты. И я бы, наверное, смотрела на специализацию этих людей, что они как заканчивали. Я могу очень горячо рекомендовать ту школу, которую я заканчивала. Это школа просто замечательного психотерапевта Алана Эрили, известного во всем мире. Во Франции это просто гуру по сексологии и сексотерапии. Это просто действительно мэтр, которого очень желают привести, наверное, каждая страна и изучать. Я бы смотрела на институты сексологии и на практику. А второе – это на то, как специалист общается. Потому что подбор специалиста – это всегда такой индивидуальный момент. Это тот же самый контакт, про который мы говорили. И если человек там, читает описание его деятельности, смотрит его страницу в Инстаграм, и если есть даже малейшая тревога, страх, недоверие, то не обрубайте эти эмоции. Они ваши, они нормальные. Поэтому, если такой специалист что-то поднимает, может быть, пора просто поискать другого специалиста. Это не значит, что специалист плохой. Просто что-то вызвало. Не игнорируйте эти эмоции. Это вот уже будет мини-тренировка, как разговаривать с партнером о сексе в паре. Не игнорировать те эмоции, которые возникают сейчас.
Угу. Последний от меня дурацкий вопрос. Хочу ваше мнение узнать. Как вы думаете, это этично, когда сексолог себя... подает как профессионал, но при этом использует сексуальные образы, когда это такая яркая девушка, которую... Я просто представил Инстаграм специалиста, я не раз такое видел, с призывами. Не то, что с призывами, а типа мы поправим твою жизнь, но около того. И там такая жгучая красотка сидит там в клубе или еще что-то, да, и размышляет о том, что о сексе говорить важно. И это важная составляющая жизни.
Ой, можно я скажу, это что только... я думаю?
Скажи.
Я вообще, мне кажется, этот вопрос, он на самом деле поднимает более широкий пласт таких вопросов. Что допустимо в маркетинге для помогающего специалиста, а что недопустимо? Поясню немножко. То есть здесь же вопрос не только для сексологов, но вообще в принципе. Сейчас очень много дискуссий ведется о том, как и что можно продавать в психотерапии, в помогающих профессиях, в нарративной практике. Потому что то, с одной стороны, вот я сейчас хочу как бы представить две стороны медали, попытаться, по крайней мере. С одной стороны, личность человека не должна прятаться постоянно, да, то есть помогающий специалист не должен постоянно думать, господи, что если меня увидят, а я еще ношу купальник, а что теперь, мне что, пойти и в монастырь уйти? С одной стороны, да, то есть вот такого, мне кажется, не должно быть. С другой стороны, и здесь я, конечно, выскажусь как человек, близкий к психоаналитической традиции, то, как мы предстаем в, в своей профессиональной персоне, очень сильное влияние оказывает на наших клиентов, пациентов, собеседников, в зависимости от того, в какой школе вы работаете. И если я помогающий практик, то тогда хотя бы частично, я не говорю о том, что у меня никогда не должно быть фотографии в купальнике, но хотя бы частично я должен думать, своей публичностью, если это, да, мы говорим про публичный аккаунт, не закрытый аккаунт, где просто человек там в купальнике свои фотографии выкладывает ради удовольствия, что я транслирую? Я как себя, как что представляю? Или я просто продаю что-то? И мне кажется, здесь столько на самом деле взаимосвязанных вопросов, потому что если мы, например, говорим о психоанализе, желательно, чтобы твой клиент о тебе не знал ничего. Да, но мы все прекрасно понимаем, что сейчас в современном мире люди не ходят к людям, о которых они ничего не знают. А тем не менее, классическая психоаналитическая школа требует, чтобы твой клиент знал тебя как можно меньше. И тогда вопрос, да, вообще, как бы в Инстаграм мне что выкладывать? С другой стороны, выкладывать все, вываливать все, и я имею в виду и эмоциональным, и профессиональным, и каких-то там, визуальным тоже, насколько это разумно. В общем, мне кажется, что здесь такое прям, знаете, вопрос, который только-только созрел и только-только начинает вот обсуждаться.
Я просто не могу понять, я предвзят, я зашорен, я ханжа или что? Или это просто действительно какие-то признаки непрофессионализма? В общем, по контексту, да, все сложно, да? Надо смотреть каждый отдельный случай, да?
И это правда. Потому что, когда ты рассказывал про образ, у меня просто возникают два момента. Первый – визуальный, и про который говорила Ксюша, это про трансляцию личности человека, что если человек действительно такой, достаточно ярко выглядящий…
Ну да, там такая, вот я такая, да, и я это люблю, и я это умею.
Я почему так подзадумалась, меня скорее в твоих словах триггернула не внешность человека, а описание, что со мной ты станешь такой-то или таким-то. Я научу тебя...
Нет, я, наверное, утрирую. Я прям таких призывов, конечно, не встречал.
Я встречала.
Ага.
Да, я встречала, что...
Это, кстати, отдельная тема разговора, как отличать всяких секс-коучей от...
Секс-коучей...
Мы еще не говорим про суррогатных партнеров в этом выпуске, я прошу заметить. Я прям удерживаюсь.
Прости,
от этой горячей темы.
Это что за дивный новый мир?
Мне кажется, Петя, здесь есть два аспекта в твоем вопросе. Во-первых, поисследовать, что тебя так само зацепляет в этом, да, то есть что таким сильным триггером является, что этот вопрос рождается. Это первый момент. Мне кажется, не стоит делать это в эфире, то есть это просто момент,
Петя, разберись своими проблемами, потом давай уже писать подкаст, да?
Да нет, потому что то, что
нас цепляет... Я бы не стала говорить, что это проблема.
Это не проблема. То, что нас цепляет, это может быть, это просто моя фантазия. Что-то, что у нас в тени, например. С одной стороны, да? То есть что-то наше теневое, что-то нами не признанное, или то, чем мы хотим обладать.
Нет, это да, момент это первый. Такое,
а второй момент, я опять твое, как бы, вот это вот снобское отношение разделяю. В этом проблема нашего, значит, нашей диады с тобой, что я тоже в этом плане скорее была бы настроена негативно. То есть... Опять же, здесь вопрос, почему так? Да? На меня, может, влиять какие-то установки? Или, может быть, просто мне не подходят такие люди? Или, может, мне просто... Может быть, миллиард причин? Но вот здесь вопрос вот, профессионализма и саморепрезентации, он такой очень сложный, мне кажется.
Тут же еще вопрос трансляции. Мы знаем, что в мире рынка есть железобетонные правила. Спрос рождает предложение. Если такие специалисты есть, значит, есть такой запрос у тех, кто покупает их услуги. И с другой стороны, мы же не можем запрещать людям проявляться так, как они проявляются. Потому что это тоже их способ жить, их способ познавать эту жизнь и так проявляться. Поэтому тут, правда, Ксюша, ты права, очень много аспектов. И этический, и маркетинговый, и с точки зрения образа помогающего специалиста. То есть, правда, я бы исследовала каждый конкретный случай, что там на самом деле есть, а самое главное, какой есть запрос. То есть, может быть, кстати, был у меня тоже в практике случай, когда клиент принес образ, что вот я вижу много-много-много всего, и мы-то исследовали не это, мы исследовали чувства клиента относительно этого, и там были другие интересные причины и триггеры, поэтому все индивидуально, в сексе нет нормы.
Все сложно, ребят, все сложно. На этой ноте я предлагаю нам потихоньку завершаться. Оксан, спасибо большое, что согласилась. Я еще раз напоминаю, что это первый выпуск третьего сезона, Петя. Первый выпуск третьего сезона.
Это первый выпуск на эту тему.
Возможно, что да. Может быть, мы не еще раз позовем Оксану. У нас есть такая традиция.
Чувствуется, что есть о чем говорить.
В любом случае, мы сегодня очень интересно начали. И я думаю, что да, есть еще много аспектов, которые мы не затронули. И более таких, я думаю, есть... еще больше сложных. Ну, по крайней мере, сегодня мы потренировались. Петь, ты как? Ты...
Потом мы потренируемся в поле, придем с результатами.
Как ты себя чувствуешь? Ты очень долго не хотел, да, записывать этот выпуск.
Я чувствую себя... Мне хорошо. Во-первых, твои ожидания оправдались, которые ты высказала в самом начале. Во-вторых, мне спокойно. Мы действительно очень аккуратно поговорили. Мы не уходили в личное, мы не делились бедами, проблемами. Мы говорили важные вещи.
Супер.
Так что, Оксана, большое спасибо.
Вам
это
спасибо.
Было очень интересно и очень аккуратно. Люблю, когда такое сочетается.
Я очень с радостью откликнулась на приглашение Ксюши, потому что говорить об этом бережно – это уже первый шаг просто к проявлению своей сексуальности. Именно бережно, именно аккуратно, именно с заботой, не переходя какие-либо границы. И, может быть, вот именно с первой серии этого третьего сезона мы и сделали этот первый шаг навстречу себе. Просто бережно к себе, с нежностью во всех сферах, в том числе и в сфере своей сексуальности. Поэтому я очень рада делиться всеми своими знаниями, всем своим опытом. И правда, в теме сексуальности много тем, которые можно исследовать.
Ура, товарищи! Первый выпуск третьего сезона объявляю записанным.